Прочитаю из книги «Бытие», 8 глава. Здесь речь идет о том, как Бог навел потоп на лице земли, и вода покрыла всю поверхность земли. Ной и его семейство были спасены в ковчеге. И год, практически год находился Ной, его семья, все звери, которые были в ковчеге. Я представляю, как, даже нет, не представляю, как они устали находиться в этом корабле, окно вверху, в общем-то, недостаточно света, ну и все остальное, масса неудобств. Конечно, они устали. И они же ожидали, когда же можно будет выйти из этого корабля, из этого ковчега. Восьмая глава, буду читать. С 4 стиха. «И остановился ковчег в 7 месяце, в 17 день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10 месяца. В первый день 10 месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушились земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему». Братья и сестры, я вот когда читал очередной раз вот этот текст, знаете, мне очень понравилось такой образ. Здесь такой образ. Ну, во-первых, голубь – это такая мирная птица. Она есть образ мира. И вот когда пишут «миру мир», то обычно рисуют голубя. Образ мира. А еще, когда Ной выпустил этого голубя, и он возвратился, во рту у этого голубя был листочек маслины. А маслина, по Писанию, это тоже образ священства. Из маслины делали масло, в которое заправляли светильники. Вот в скинии собрания, в храме горели светильнички, заправляли оливковым маслом. И когда мазали царей, тоже маслом оливковым этим, елеем. Больных мажут елеем. И это вечно зеленое растение. Жизнь и священство у него в клювике, во рту. И вот голубь прилетел, это мирная птица. И маслина означала, что вода сошла, что наступило время, когда можно открывать дверь ковчега, и свобода, долгожданная свобода. И весть об этой свободе была во рту у этой птицы, у голубя. Друзья, и вот так я рассуждаю, думаю, хороший образ. В книге пророка Иеремия, 16 глава, прочитаю здесь такой текст. Книга пророка Иеремия, 16 глава. Простите, друзья, 11 глава, 16 стих. Здесь Господь говорит такие слова. «Зеленеющую маслиною, красующаяся приятными плодами, именовал тебя Господь». Речь идет к народу Божьему, что Бог назвал тебя маслиной, которая красуется приятными плодами. Вот так тебя хочет видеть Господь. Ниже там нехорошие слова. Как бы уже пламя вокруг этой маслины. Но это уже, если неправильный образ жизни. А в общем-то, голубь и листочек маслины в устах – Это тот прекрасный образ, который для нас сегодня является примером. Братья и сестры, если мы смотрим вот по Писанию, то нередко находились люди, у которых была эта добрая весть в устах, которая приносила жизнь, которая открывала свободу. Например, 4 книга Царств, 3 глава. Там речь идет о том, как цари собрались на военный поход. И вот дорога была у них через пустыню, и они заблудились. Заблудились в пустыне иудейский царь, израильский царь, еще там были у них сотрудники, чтобы идти воевать, и все они заблудились. И вот тысячное войско, люди, оружие, кони, колесницы, цари, и все они погибают в пустыне. И вот царь говорит: нет среди нас человека, у которого есть слово от Господа. И кто-то говорит: есть. Тут есть человек, Елисей, который подавал воду на руки Илии. У него есть слово от Господа. И вот знаете, не помогал в этот момент ни военная сила, не помогало ни оружие, ни количество людей. Они все погибали. Ничего не помогало. И единственное, что сейчас нужно было, это слово от Господа. У кого в устах есть это слово спасительное? Есть. Тут есть один человек. И вот написано, три царя, они не позвали, ну-ка иди сюда. Нет, они сами к нему, они к нему идут, где он? А вот Елисей, и они к нему приходят, у тебя есть слово от Господа? И знаете, удивительно, вот если вы прочитаете историю, Елисей посмотрел на царя израильского и говорит: а тебе какое дело до слова Господа? Ты, царь Израиля, ввел в идолопоклонство народ, а теперь тебе слово нужно от Господа. Вот иди к богам отца и матери своей и спрашивай. А этот царь израильский обычно как там в темницу, смерть, а здесь нет. Здесь он говорит: о, нет, нет. Где там мои боги? Не хочу за них вспоминать. Вот мне нужно от Господа слово. И, друзья, Елисей получил это слово. И он сказал, что нужно делать. И было много воды. Все утолили жажду. А потом была великая победа. Я вот смотрю. Вот нужен был человек, у которого в устах было бы слово от Господа, которое указало бы путь к спасению из этой ситуации. Где этот голубь, у которого маслина в устах? В данном случае оказался Елисей. Я не знаю, почему он оказался. Вот войска идут на войну, и там Елисей. Но это был Божий план. Бог так захотел, чтобы спасти, иначе они все бы пропали. И вот среди этих военных людей оказался мирный человек, Елисей, у которого было слово от Господа. Друзья, мы можем быть в различных ситуациях. Бог будет нас побуждать сказать слово. Иногда нам кажется неподходящее место, как у Елисея. Ну, куда там на войну идти Елисею? Что ему там делать? А Бог так усмотрел: ты должен быть там, иначе все пропадут. Однажды, мы периодически собираемся роднёй, у меня дети, 6 старших, они уже семейные, внуки, 3 дома еще у меня детей, и периодически мы собираемся. Ну вот если Бог даст, я вернусь домой, конечно, мы соберемся опять. И однажды мы собрались родством, дети, внуки, полный дом. И вот уже осталось минут 15 до того, как мы сядем за стол. Я совершу молитву, там мясо уже дожаривается, тут салаты на столе, то там торты лежат уже готовые. Ну, праздник, встреча. И вот уже минут 15 до этого торжественного момента осталось, и у меня звонит телефон. И человек говорит: ты не сможешь приехать, у меня жена умирает. Неверующий человек. И знаете, у меня такой такие секундные колебания. Ну, ну что там, подождать не могу. Тут вон сколько людей собралось. А он говорит, у меня жена умирает. Я ему сказал, я сейчас приеду. И я сказал своим, вы тут начинайте без меня, я скоро приеду. Где-то примерно через час я вернулся домой. На следующий день мне звонит тот мужчина. Моя жена умерла. А за этот час мы успели пообщаться. Я рассказал об Иисусе Христе. Она покаялась перед Богом. И муж свидетельствует с улыбкой на устах. Абсолютно неверующая женщина. С улыбкой на устах она ушла к Богу. И он говорит, я точно знаю ее, Бог простил. И вот это на следующий день он мне звонит. Сегодня моя жена умерла. А это был момент как раз, ну, уже родня разъехались, и жена приготовила, там осталось пищи еще много, и она приготовила на стол, разогрела там что-то, мы сидим, и он мне звонит. И я смотрю на этот стол, это мясо, эти торты, которые остались, и знаете, мне стало страшно. Я подумал, а вдруг я бы сказал ему, слушай, давай я завтра приеду, мне сегодня неудобно. Я бы просто сказал, я не могу сейчас. Я смотрю на эту пищу, мне стало страшно. Неужели можно было отказаться от этого посещения ради этой еды? Сегодня человек уже в небе. Он радуется общению с Богом. И я безмерно радовался, что я согласился. Пойти вот с этой вестью, которую Бог нам вручил, идите, расскажите, потому что люди умирают, люди гибнут каждый день. Сегодня сколько тысяч людей уйдет из жизни? Сотни тысяч людей уйдет из жизни. Успеют им сказать о Боге? И надо, кажется, самое невероятное обстоятельство, когда Бог побуждает сказать слово и принять это слово. Бог руководит процессом покаяния, возрождение, Бог руководит, а нам всего лишь нужно выполнить то, вот Елисей в какое-то время воду поливал, это было его служение, а потом Господь слово ему вложил в уста, должен был сосуд, человек, через которого Бог скажет слово. Вот так Бог делает и сегодня. Я однажды был далеко от дома своего, и вечером собрание, съезжаются люди, и мы подъезжаем на автобусе, и мужчина молодой показывает, где нам запарковаться нужно. И вот показывает место. Мы остановили автобус, я выхожу, а он подходит ко мне, обнимает меня. «Ты меня помнишь?» А я смотрю, говорю, «Извини, не помню». «Ну да, говорит, конечно, не помнишь, уже прошло лет 10». Говорит, «В Молдавии ты приезжал на благовестие». И в нашем городе было служение. А я сын верующих родителей. Я все знал о Боге. Но вот с юности моей полюбил этот мир. И у меня товарищи там были. И такой мир, знаете, вот. И грехи различного рода были. А знаю же, что Бог есть. Родители молятся. И у меня всегда торговля была. Это уже вот он мне рассказывает. Немножко до собрания, потом еще после собрания мы общались. И я всегда ставил Богу условия, он говорит. Вот, Господи, если, вот тогда я покаюсь. Бог выполняет условия, а я не каюсь. Вот там милиция задержит нас. Господи, если выпустят, точно покаюсь. Выпустили, и опять не каюсь. И я вижу, что вот знаете, как Божье долготерпение может закончиться однажды. Но что я Бога обманываю? С лукавым Бог по лукавству поступает. И говорит, благовестие. Я приезжаю на собрание, и вы проповедуете. Но я проповедовал Слово Божие, закончил проповедь и сел. А собрание еще продолжается. А он говорит, а я сижу и думаю, как меня Бог побуждает к покаянию. Ну, сейчас пение и дальше. И он опять ставит Богу условия. Знает, что я уже проповедь закончил. И он говорит, Господи, про себя говорит, если этот мужик, ну, на меня, если он еще встанет и что-нибудь скажет, вот тогда я точно выйду покаяться. А сам знает, что я уже закончил проповедь, все, опять он Богу условия ставит. И знаете, ну там спели псалом, а потом брат, который сидит рядом, говорит мне: слушай, вот тут еще стих остался и песня, может, ты скажешь вступление? Я так глянул название, говорю: хорошо, скажу. И тут я встаю, вообще я не должен был говорить, Бог так делает. Я встаю, говорю вступление, и во время вступления встает он, идет и падает на колени, и кается. И вот, говорит, с тех пор я служу Богу. И я думаю, как Бог делает, как Бог делает, как он иногда положит вот эту маслину, листочек этот, положит в уста, чтобы сказать, ты всего лишь должен сказать. В данном случае, ну, всего лишь вступление к песне или к стиху, несколько слов. А для кого-то это то условие, может быть, последнее условие, когда Бог даст возможность покаяться, когда Бог еще милость свою проявит. И прошло уже десяток лет, и стоит этот человек, он уже в церкви служит, и я смотрел и радовался, думаю, как хорошо, слава Богу. Друзья, вот быть вот этим человеком, у которого листочек маслины в устах, который несет весь спасение, это же такая привилегия от Бога. Это же такое счастье, от которого люди добровольно отказываются. Для кого-то нагрузка бывает, чрезмерная нагрузка, а кто-то отказывается и лишается той благодати, которую Бог дает. Бог ищет людей, ищет через кого вот эту весть сказать. Я недавно, перед поездкой сюда в Америку, ну, неделю назад, разговариваю с Николаем Степановичем. Ну, что-то спрашивают, ну, как дела? Да я говорю, помнишь, мы планировали, вот опять еду, сейчас поездка у меня. А, ну да, да, езжай. А я говорю, ты знаешь, ты уже немножко и устал. 2 недели назад на Украине был, 1 неделю назад был в центре России, семинары по благовестию. Сейчас вот еду в Америку, после Америки сразу через 2 дня в Молдавию семинар. Потом у нас апрель поездка с благовестием, в конце апреля в Сибири семинар. Ну и жалуюсь ему, типа, ты ж пожалей меня, я ж так уже устал. Николай Степанович послушал, говорит, ну да, знаешь, я тебе скажу, когда будешь умирать, у тебя будет одно утешение, что ты не зря жизнь прожил. Спасибо, утешу. А потом думаю, ну правильно же сказал. Вот эту весть, ну ничего нет дороже, это же весть спасения вечной жизни. Вечной жизни. И рассказать. Или вот семинары проводим братьям, внушить еще раз, что нет ничего дороже, ничего нет важнее. И Господь благословляет тех, кто принимает это великое поручение от Бога. Неделю назад в Ростове, или чуть больше времени прошло уже, немножко запутался во времени, ну буквально вот недавно, был семинар по работе с зависимыми. Братья, которые работают в братских домах, вот трудятся, вот для них был семинар. А воскресный день после семинара было благовестие. И вот друзья, которые уже были раньше в рабстве греха, они свидетельствовали, они говорили о Боге, а вот о том, как Бог их избавил, как призвал теперь на путь служения этого. И были разные свидетельства, друзья. Я слушал, и я просто... Слезы у меня на глазах были. Какой великий, удивительный Бог! Один брат вспоминает, говорит, когда покаялся, то за плечами у меня тюремный срок не один. В общем-то и манера поведения, манера разговора, ну все было мирское такое, уголовное. Жаргон, который был, вот и все такое. А когда обратился к Богу, говорит, я понял, что все это чужое, все это нужно оставлять. А слова, так они и выскакивают. И я молился: Господи, убери от меня все эти мирские слова, весь этот жаргон тюремный, убери от меня. И говорит, Бог убрал. И я понял, что я не могу разговаривать. Мне нужно было как ребенку учиться разговаривать. Нормальные слова мне нужно было заучивать. Я спотыкался, заикался, я отучился разговаривать нормально. У меня через слово скверные слова и жаргон был. И я, говорит, в ужас пришел, я испугался, я же разговаривать не умею. И Бог научил нормальному языку, библейскому языку. И теперь разговаривает, и нормально разговаривает. Вот эту весть в уста Бог вложил, и были замечательные, такие прекрасные служения, которые сегодня совершают. Друзья, мы с вами на пороге праздника Пасхи. Замечательнейшая весть о воскресении Иисуса. А вот буквально несколько дней до Пасхи въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Когда Он в храм вошел, когда люди, которые предшествовали, сопровождали, кричали: «Благословен Осанна, грядущий во имя Господне!» А некоторые фарисеи заставляли Иисуса Христа: «Скажи, чтобы замолчали ученики твои!» А Христос говорит: «Если они замолчат, камни возопьют». У них на сердце было от Бога прославлять имя Божие, восклицать, говорить о Нем. И если бы они замолчали, все равно будет хвала, все равно Писание должно исполниться, камни заговорят. Но что же тогда нам, если мы замолчим? От избытка сердца говорят уста. От избытка. Что в нашем сердце? Я как-то прочитал историю, когда переведена была Библия на русский язык 140 лет назад, то появилась как бы, ну, такая профессия, служение, книгоноши. Люди брали в сумку литературу и ходили по городам, по деревням и продавали. На вырученные деньги сдавали опять в издательство, печатали новые тиражи, ну и час им там на пропитание шло. И вот один книгоножа пришел в деревню и стучит: «Хозяин!» А тут хозяйка выходит: «Здравствуйте, здравствуйте. Вы не хотите купить Евангелие, Новый Завет?» «Давно хочу! Заходите, заходите!» Заходит мужчина, положил книгу на стол. «Сколько стоит?» Он называет сумму. Она достает глиняный горшок с полки, вытрусила все на стол, посчитала, точно хватает. Как раз собрала деньги, отдает ему, Евангелие прижала к себе, а он смотрит на нее: «Последние деньги отдала». И вопрос задает: «А вы от сердца деньги отдали?» «Нет». «Как нет?» «А у меня в сердце никогда денег не было. Варшкие деньги. А в сердце у меня желание было иметь Слово Божие». Друзья, вот так оно и бывает. Что в сердце? От избытка сердца и говорят уста. Кому-то Бог дает материальное благо, и смотришь, он старается как бы употребить на дело Божие, на благовестие, для славы Божией. А другой не видит в этом нужды. Для себя жизнь построить, что-то приобрести. Как это все быстро пройдет и закончится. А для Бога? А потом уже поздно что-то сделать для Бога. В книге «Иисус. Наша судьба» там есть такой фрагмент интересный. Вильгельм Буш, проповедник, евангелист, он идет по аллее, а навстречу идут два молодых человека. И один человек другому говорит: «Ты знаешь, кто это идет? Пастор Буш. Вообще неплохой парень, но у него не все дома, ненормальный». А Буш услышал и говорит: «Подождите, это почему ненормальный?» А тот продолжает, своему товарищу говорит: «У него есть такая особенность, где бы он ни остановился, с кем бы ни заговорил, он всегда говорит об Иисусе». И Вильгельм Буш обрадовался: «А, ну да, это же другое дело, понимаете, через 100 лет, когда мы все умрем, от того, как вы сейчас относились к Иисусу, будет зависеть, где вы будете проводить вечность, или с Господом, с Иисусом, или...» О, видишь, я же тебе говорил, смотри, он опять за свое. Ну и хорошо. Ну пусть ненормальный по их меркам, но весть благая, она в устах. Она всегда, везде. И как только есть возможность сказать об Иисусе: «Если мы умолкнем, камни возопьют». Я как-то еду на машине, к своему городу подъезжаю, и смотрю, парень останавливает, подъехать ему нужно. Ну, я остановился, думаю, сейчас я ему о Боге засвидетельствую. Он только сел, закрыл дверь: «Добрый день, здравствуйте». И он мне говорит: «А вы Евангелие читали когда-нибудь?» А я прикинулся: «А что за Евангелие? Мне же интересно, как он будет сейчас». И знаете, он мне: «А вот Иисус Христос, который умер за наши грехи». Вы знаете, я сижу, вот я не успел рот открыть, а он мне уже начинает проповедовать. Я говорю, а тебя давно в секту там позвали? Он говорит, да нет, недавно, я вот только у меня глаза открылись. И я смотрю на него, недавно, недавно он пришел, недавно узнал об Иисусе. И он уже везде смело. Потом я говорю, слушай, какой ты молодец. Я говорю, тоже верующий, я тоже в благовестии участвую. Но ты не успел мне даже слова сказать, ты сам первый начал. Ты держись так, молодец. Он смотрит на меня. И благословили друг друга и расстались. Я думаю, как хорошо, молодец. Друзья, иногда нам кажется обстоятельства, ну, как бы не в нашу пользу. Нас не будут слушать, нас поругают. Ну, ничего, может быть и так. Может быть и так. И бывает такое, не страшно. У меня друг, брат мой, он в Владикавказе живет. Осетин по национальности. А вот Осетия и рядом ингуши, мусульмане. Причем ингуши, они такие мусульмане, ну, настоящие такие. Вот. И у него знакомый появился из ингушского народа, и причем брат президента, не просто там какой-то, брат президента, ну а люди взрослые, по 40 лет им обоим. Вот. И однажды этот ингуш, мусульманин, звонит нашему брату, Феликс его зовут, «Феликс, привет, как дела?» А Феликс говорит, а у меня вот буквально доли секунд колебания. По привычке обычно говоришь «Слава Богу!» Но если я этому мусульманину скажу сейчас «Слава Богу!» скажет, ну вот, опять со своим Богом. Вот, ну, у нас Аллах, у нас своя религия. И он колеблется. И на вопрос «Как дела?» он отвечает «Да потихоньку». А этот мусульманин ему говорит «Ну и слава Богу!» И он говорит, ну почему я? Ну почему я не сказал? Ну у меня же в сердце вот это должно быть. Если вы умолкнете, камни возопьют. Бог вам покажет. Покажет. Те, кого боитесь, кого переживаете, они скажут, слава Богу, а вы будете молчать. Перед нашей молитвой, друзья, я прочитаю еще один текст. Это 51-й Псалом. Здесь такие слова. 10 текст. «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими». Друзья, я уже говорил, что маслина – это образ жизни и священства. И вот здесь Давид говорит, в Доме Божьем я как зеленеющая маслина. Хорошее сравнение, друзья. То есть я святой, и вот эта жизнь, вечно зеленое растение и образ священства – это то, что как раз вот говорит, я как зеленеющая маслина. Поэтому, друзья, у нас время подошло сейчас помолиться. Помолиться о том, чтобы действительно Господь нам подарил такую милость. В устах наших была эта весть. Благая весть. Живая весть. Весть, которая говорит о свободе. Голубь принес масличный листочек и понял Ной, что пришло время. Можно открывать дверь. Свобода наступает. Как важно эту истину о свободе, о прощении, о жизни вечной вовремя донести, чтобы в наших устах была эта весть, вот этот зеленеющий листочек маслины. Да будет прославлено имя Божие. Помолимся Господу. Аминь.